святыни Отечества. У микрофона историк Максим Емельянов-Лукьянчиков. Святой царь Федор Иванович и благоверная царица Ирина Годунова. Передача первая.
Современный миф о государе Федоре Ивановиче, последнем Рюриковиче, заключается в том, что это был слабый и чуть ли не полоумный человек, который был не в состоянии править, поэтому за него это делал всесильный боярин Борис Годунов. Этот миф принесло в Россию смутное время, когда вообще все русские ценности были перевернуты с ног на голову. Виновниками этого были сами же русские люди, которые в борьбе за власть готовы были написать любую историю собственной страны. Этим переписыванием истории занимались и князья Шуйские, и Романовы Галштейн-Готорп. К концу 16 столетия потомки боярина 13 века Захарий Чета, основатели Ипатьевского монастыря, Сабуровы и Годуновы уже 300 лет верой и правдой служили московским великим князьям, а потом и царям. Мало того, Рюриковичи настолько доверяли им, что постоянно выдавали молодых наследников престола за девушек из этого рода. Весь XVI век они последовательно готовили Сабуровых и Годуновых к занятию русского престола, в случае, если у представителей правящей династии не останется потомков по мужской линии. А проблемы с потомством действительно были. Поэтому к концу правления Ивана Грозного позиции Сабуровых и Годуновых были очень сильны. Неудивительно, что служба боярина Бориса Годунова при Иване Грозном была блистательной, а взлет стремительным. Обратимся к жизни Бориса Федоровича при Грозном. Он родился, вероятно, в 1552 году под Вязьмой. Его отца, правнука Ивана Годуна, звали Федор Иванович, а мать – Стефанида Ивановна. Отец рано умер, и Бориса вместе со старшим братом Василием и сестрой Ириной воспитывал их блистательный двоюродный брат Дмитрий Годунов. Уже в 15 лет Борис попал на царский двор, он стал стряпчим. В его ведении – погреба, гардероб, приемы. Но это можно объяснить не только ролью Дмитрия Годунова, а также тем фактом, что троюродный брат Бориса, Григорий Васильевич Годунов, был дядькой, то есть воспитателем царевича Федора Ивановича, младшего сына Грозного. В 1570 году, еще не достигнув 20 лет, Борис выиграл местнический спор с князем Федором Ивановичем Сицким. То есть он документально доказал перед царем, что его, Годунова, предки ценились Рюриковичами выше, чем предки князя Сицкого, который, между прочим, был племянником Анастасии Романовой, первой и любимой жены царя Ивана. В итоге, в следующем 71 году Борис удостоился великой чести быть дружкой невесты на свадьбе царя с Марфой Собакиной и в мыльне с царем мылся, то есть в бане. Кто и что делает во время свадьбы царя, расписывалось очень подробно. При этом дружкой царя был родственник Бориса, Иван Сабуров. Через неделю состоялась свадьба старшего сына Ивана Грозного, Ивана Ивановича, в которой Борис Годунов также принимал участие. Но уже не только как приближенный Грозного, а еще и как родственник невесты. Ведь невестой была Евдокия Сабурова. Это был триумф рода Сабуровых. Если царевич Иван был наследником престола, значит Евдокию Сабурову прочили в царицы Руси. С учреждением опричнины Борис вошел в состав опричного войска, как и некоторые другие Годуновы и Сабуровы. Но про них неизвестно, чтобы они принимали какое-то участие в тех самых казнях, за которые опричников не любил народ. Его сестра Ирина Годунова родилась примерно в 1557 году и уже в 7 лет была принята на воспитание в Кремль, где росла вместе с Федором Царевичем, своим одногодком. Федор Царевич женился на Ирине примерно в возрасте 15 лет. Точная дата свадьбы Федора Царевича и Ирины Годуновой неизвестна. Принято считать, что это произошло не позднее 1575 года. Вполне вероятно, что она состоялась в 1572 году, вслед за свадьбой старшего сына Грозного. Именно в этом году братья Дмитрий Иванович и Борис Федорович Годуновы сделали первый земельный вклад в Ипатьевский монастырь, село Прискоково, неподалеку от Плеса, ныне Ивановская область. Напомню, что Ирина стала женой Суздальского удельного князя, так как никто еще не мог догадываться о том, что после смерти Ивана Федор станет царем. Еще при жизни Грозного его невестка прославилась своими мастерскими. В 72-82 годах она и ее помощницы вышили следующие пелены. Положение во гроб для Ипатьевского монастыря, преподобный Сергий Радонежский для Троицы Сергиева, преподобный Варлам Хутынский для Хутынского, преподобный Александр Свирский для Свирского монастыря. В 1575 году царь Иван Грозный женился на Анне Васильчиковой, и Борис Годунов вновь был дружкой, только уже самого царя и вновь вместе с ним в мыльне мылся. В 77 году во время военного похода по пути из Новгорода Псков царь изволил ехать на аргамаке, то есть коне, Бориса Годунова. Это была большая честь, и в том же году Борис был пожалован чином Кравчева. Кравчие следили за тем, чтобы царь случайно не отравился и не был специально отравлен во время еды и питья. Таким образом, Иван Грозный доверил Борису Годунову свою жизнь, точно так же, как его отец Василий III доверил свою жизнь брату Соломонии Сабуровой, Кравчему Ивану Юрьевичу. В 1580 году, на последней свадьбе Грозного с Марией Ногой, Борис Годунов был дружкой невесты, причем это не было понижением чести, а данью родству, так как Ноги были родственниками Годуновых через Пешковых Сабуровых. На этой свадьбе присутствовало много Годуновых. Еще в правлении Ивана Грозного Борис женился на дочери верного слуги царя Малюты Скуратова-Бельского, Марии. При этом одна ее сестра была замужем за князем Иваном Глинским, двоюродным братом царя, а другая за князем Дмитрием Ивановичем Шуйским, братом будущего царя Василия Шуйского. Таким образом, через этот брак Борис Федорович стал родственником видных и влиятельных родов. В 1581 году царь сделал 30-летнего Бориса боярином, а на следующий год у Бориса и Марии родилась дочь Ксения. В 84 году, незадолго до своей смерти, Иван Грозный сделал Бориса конюшем. Этот чин давался только особо доверенным, уважаемым боярам. В том году Годунову исполнилось всего 32 года. В свете вышесказанного представляются вполне правдоподобными сведения о том, что царь Иван Васильевич называл Бориса Федоровича Годунова своим сыном. Эти слова царя передавал сам Борис в 1598 году, когда он венчался на царство. «Какова мне Богом дарованная дщерь царица Ирина, таков мне и ты, Борис, в нашей милости, как еси сын». Такие же данные известны об отношениях Бориса Годунова со многими представителями аристократии. Об этом говорится в Латухинской степенной книге. В лето 7093 князь Иван Мстиславский с Борисом Годуновым велю любовь между себе и меше, и оделия государский зело родеша, и назва князь Иван Бориса сыном, а Борис его назва отцем себе. К 1584 году Сабуровы и Годуновы такими плотными рядами сплотились вокруг русского престола, что представляется неудивительной та оперативность и слаженность действий, которая была предпринята ими для предотвращения попыток захвата власти, которые были нередкими при смене правящих государей. Сразу после смерти Грозного Годуновы закрыли ворота Кремля, расставили стражу и опечатали казну. Согласно Пискаревскому летописцу, по Москве прошел слух, что такая решительность действий потомков Захарии Чета не понравилась представителям некоторых боярских родов. Можно предположить, что это были представители либо князей Мстиславских, либо князей Шуйских, либо царских родичей Романовых. Но московский люд выступил в защиту родственников Ирины Годуновой, жены нового царя, Федора Ивановича. Выкатив пушки, люди направили их на Фроловские, теперь Спасские, ворота Кремля. Знать замирилась и сообщила об этом народу. Это уникальное свидетельство, говорящее о том, что простой народ боролся вовсе не за социальную справедливость или некие революционные ценности, а за стабильность престола и монаршей власти. Раз новый царь Федор опирается на Сабуровых и Годуновых, значит так нужно, и не боярам решать, правильно это или нет. В первые же годы правления царя Федора Ивановича, боярин и конюши Борис Годунов стал официально именоваться царским шурином. Он стал главой не только конюшенного, но и земского приказа, отвечающего за сбор налогов с посадов и черносошных крестьян. Он стал наместником казанским и астраханским. Воспитатель царя Григорий Васильевич Годунов был произведен в бояре и назначен дворецким. Отныне он ведал царским имуществом и казенным двором. Степан Васильевич Годунов стал боярином.
возглавил посольский приказ. Иван Васильевич Годунов стал боярином и возглавил стрелецкий приказ. Многие Сабуровы были вызваны в Москву с дальних воеводств, из Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода. Таким образом, в руках Сабуровых и Годуновых оказалось царское имущество, сбор значительной части налогов, армия и внешняя политика. Они очень активно взялись за наведение порядка. Так, государственный казначей Петр Головин был отстранен от должности, так как была обнаружена большая недостача в казне. Причем вначале его приговорили к смерти, но затем казнь была заменена ссылкой. Писан боярский приговор 93-го года, 1584-й. Что приговорили бояре Петра Головина за государеву крадную казну казенного двора, казните смертью, тут же и вине его сказка, какова ему Петру чтена. В том же году состоялся приговор о тарханах, согласно которому были отменены податные привилегии церкви и крупных вотчинников, что приводило к большим финансовым потерям для государства. Но одновременно монастыри получили новые привилегии, были освобождены от пошлин на провоз товаров, варку соли и ловлю рыбы. Многие простые дворяне после войн грозненского времени разорились, и для того, чтобы помочь им, их освободили от уплаты налогов на 5 лет. Все эти меры очень быстро принесли свои плоды, если при Иване Грозном доходы дворцовых земель исчислялись суммой 60 тысяч рублей в год, то при Федоре Ивановиче они составили 230 тысяч рублей в год, то есть почти в 4 раза больше. Чистый доход казны достиг астрономической суммы в 1 миллион 430 тысяч рублей. При внешнем блеске царского двора на нужды лично царя Федора тратилось очень мало. Опись имущества Федора Ивановича включала в себя сундук кипарисовый, окован белым железом, а в нем царя Федора сорочки, 13 сорочек полотняных, нашивка тарачковая, 11 порты, сорочки до 4 порты меткалевых, 2 сорочки до 2 порты безинные. Роскошные золотые одежды, которые одевались государем для официальных торжеств и праздников, фактически ему не принадлежали, они были призваны украсить русское самодержавное царство. Царь Иван Грозный упокоился 18 марта 1984 года, а его сын Федор Иванович был венчан на царство 31 мая, в день своих именин, на праздник великомученика Федора Стратилата. Он зашел на трон в возрасте 27 лет, прожив к тому времени почти 10 лет в браке с Ириной Годуновой. Выживших детей у них пока не было. Ближайший боярин царя Борис Годунов был ему почти ровесником. В год венчания на царство Федора Ивановича ему было чуть за 30. В браке с Марией Григорьевной Скуратовой-Бельской он был почти 15 лет и имел дочь Ксению. Это было третье в истории России венчание на престол по образцу византийских императоров. Первым был венчан внук Ивана III, Дмитрий Внук. Будучи венчан на московское великое княжение, он никогда не правил. Вместо него это делал невенчанный на престол дядя его Василий III. Затем уже не только на великое княжение, но и на царство венчался Иван Васильевич. И вот теперь его сын Федор Иванович. Это было первое венчание, которое стало публичным, его увидела не только знать, но и простой народ. После торжества столы с яствами и бочки с напитками были размещены прямо на улицах Москвы. Щедро одарили нищих. Торжество приобрело всенародный характер, тем самым царь благодарил московских людей за поддержку своих родичей Годуновых и демонстрировал то, что на долгие годы станет символом его правления, справедливость и тишину велию. Свои именины государь отмечал уже гораздо скромнее, на них присутствовали только ближние люди, в том числе Дмитрий Иванович Годунов и Иван Иванович Сабуров. Бориса Годунова на них не было, это одно из первых свидетельств состояния его здоровья. Борис Федорович страдал неизвестной нам болезнью и по причине этого нередко оставался за пределами торжественных мероприятий. Буквально через 2 года после венчания Федора на царство состоялось дело Шуйских. Князья Шуйские были среди тех бояр, которых не устраивала опора царя на Сабуровых и Годуновых, тем самым они сами отходили на второй план. Пометуя о том, что в браке царя Ирины Годуновой долго нет детей и некому будет продолжить род, они начали кампанию против Ирины Годуновой. Их поддержали митрополит Дионисий и представители московского посада. Из последнего видно, что среди московских горожан были как сторонники Годуновых, так и сторонники Шуйских. Они составили рукописание с требованием к царю развестись с неплодной женой. Всего 60 лет назад дед нынешнего царя развелся с родственницей Ирины Годуновой Соломонией Сабуровой.
Там причиной также было неплодство. Хотя мы знаем, что уже в монастыре Соломония родила сына, и что от второго брака у государя также долго не было детей. Отсюда следует вывод, что Рюриковичи и старый род испытывали сложности с рождением детей. Затем царь Иван Грозный не раз сам постригал своих жен, тоже делал его старший сын Иван. Казалось бы, младший сын Федор мог поступить точно так же. Но реальность оказалась иной. Федор и Ирина вместе росли, уже долгое время жили в браке. Царя и Годуновых связывали тесные связи. Были же и чувства, наконец. В этой ситуации царь Федор Иванович, известный рассудительностью и самостоятельностью суждений, вспомним о том, что он переписывался с отцом уже в 5 лет, принимает единственно правильное решение. Челобитчики были с позором выгнаны. Почти всех князей шуйских выслали из Москвы. Митрополита Дионисия сняли с кафедры. 7 купцов были публично казнены, остальных также сослали. Этому, безусловно, способствовала информация, что шуйские по-тихому налаживают связи с враждебной Россией, Литвой и даже империей. Среди сосланных был и будущий царь Василий Иванович Шуйский, который хорошо запомнил эту опалу. Ирина Федоровна Годунова играла выдающуюся роль в жизни не только Федора Ивановича, но и жизни страны в целом. Для конца XVI века вообще и для последующего правления Годуновых, в частности, характерна видная роль женщины во власти, более значительная, чем это было ранее. Царь Федор писался так: «Се яс, царь и великий князь Федор Иванович, сия Руси, со своей царицей великой княгиней Ирины». Точно так же потом будет писаться царь Борис Годунов с царицей Марией Григорьевной и даже их сын Федор, который правил всего 45 дней с матерью и сестрой. В начале правления мужа для Ирины Годуновой восстановили роспись Малой Золотой Палаты, где были изображены жизнь византийской императрицы Елены, русской княгини Ольги и других выдающихся православных женщин. Ирина Годунова устраивала не только семейные торжества и принимала паломников, она устраивала приемы для духовенства и даже иностранных дипломатов. Доселе подобное не было известно в России. Английский дипломат Джилс Флетчер, который не отличался любовью к России, тем не менее так охарактеризовал деятельность Ирины Федоровны. Нынешняя царица, будучи весьма милосерда и любя заниматься государственными делами, поступает в этом случае совершенно неограниченно, прощая преступников. Особливо в день своего рождения и другие торжественные праздники, от своего собственного имени, о чем объявляется им всенародно. Царица держала мастерские, в которых производились уникальные произведения лицевого шитья. В 16 столетии отношения России и Речи Посполитой, в состав которой тогда входили Литва, Польша, значительная часть Украины и Белоруссии, были очень сложными. От мира к войне, от дипломатических нот к предложениям русского царя на польско-литовском престоле. В правлении Ивана Грозного в свое собственное правление Федор Иванович 4 рассматривался в качестве кандидатуры на польско-литовский престол. Последний раз после смерти короля в 1587 году. Тогда для агитации за Федора Ивановича на Сейм поехало посольство во главе с костромским наместником боярином Степаном Васильевичем Годуновым. Но поляки выдвинули невыполнимые требования, чтобы русский царь писался в титуле прежде королем польским и великим князем литовским, а уж затем царем русским, и главное – переменить веру на католическую. Понятно, что подобное было невозможно, однако в ходе переговоров удалось заключить мир на 15 лет, что было само по себе ценно. Одним из ключевых событий правления Федора Ивановича стало учреждение в России патриаршества. Москва уже давно превзошла восточные патриаршества и по количеству верующих, и по качеству духовной жизни, и по мощи государственной поддержки. Согласие на патриаршество в России добывалось русскими у восточных патриархов, которые жили на территории турок, были вынуждены слушать турок и ездили в Москву в основном за материальной помощью на протяжении нескольких лет сложной дипломатической борьбы. Вначале царь Федор с женой Ириной и Боярской думой обсудили вопрос о московском патриаршестве. Затем они попросили приехавшего в Россию за помощью константинопольского патриарха, чтобы он посоветовал о таком великом деле с вами, со всеми патриархи и со всем Освященным Собором, то есть с другими восточными патриархами. Для переговоров с константинопольским патриархом царь послал ближнего великого боярина, конюшего и наместника Казанского-Астраханского Бориса Годунова. Патриарх отвечал, что такому великому достоянию в его московском государстве Российского царствия пригоже быть, но то дело великое всего Освященного Собора.
Он получил помощь и уехал. Долгое время от него не было никаких вестей. Когда в Москву приехал уже новый патриарх Иеремия, оказалось, что дело совсем не сдвинулось с мертвой точки. Тогда Москва поменяла тактику и фактически организовала для Константинополя дипломатический капкан. Было решено предложить самому патриарху Иеремии стать московским патриархом, чтобы заинтересовать его лично. Но так как в реальности Москва не желала патриарха грека, а хотела своего русского, ему было предложено быть патриархом на Владимире. Это был ход конем. С одной стороны, до перенесения митрополитчей кафедры в Москву, она действительно располагалась во Владимире, но с другой стороны, Владимир к концу 16-го столетия давно потерял свое значение. Иеремия ответил, что готов быть патриархом московским, но не во Владимире, а в Москве, поближе к царю. «А с того не отмещусь, только мне в Владимире быть и невозможно. Заиже патриархи бывают при царе всегда, а то что за патриаршество, что жить и не при государе, тому статься никак невозможно». Ответ царя Федора Ивановича был таков. «То дело нестаточное, как нам то дело учините, таковаго сопрестольника великих чудотворцев Петра Алексея Ионы, достохвального жития мужа свята, и преподобного отца нашего и богомольца, преосвященного Иева, митрополита всея великая Россия, от Пречистой Богородицы, от великих чудотворцев изженуте, и учините греческого закона патриарха, который здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о которых делех духовных нам с ним без толмача не уметь». Таким образом, Константинопольский патриарх, первый среди восточных, уже дал согласие на московское патриаршество. Отступать было некуда. А Москва настояла на патриархе русского происхождения, прося восточных патриархов благословить и поставить их в патриархи на Владимирское и Московское патриаршество из Российского собору, кого Господь Бог и Пречистая Богородица и великие чудотворцы московские изберут. И это благословение было получено. Вот как Ирина Годунова в Золотой Царицыной палате приняла Константинопольского патриарха. Описание этого события оставил епископ Арсений Лосонский, сопровождавший его в Россию. Тихо поднялась царица с своего престола при виде патриарха и встретила его посреди палаты, смиренно прося благословения. Вселенский святитель, осенив ее молитвенно большим крестом, воззвал: «Радуйся, благоверная и любезная в царицах Ирина, востока и запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной». Ирина выступила с ответной речью: «Великий господин, святейший Иеремия, царь градский и вселенский, старейший между патриархами, воистину ничто не может быть честнее и достохвальнее пришествия твоего, которое принесло столь великое украшение церкви российской, ибо отныне возвеличением достоинства я митрополитов сан патриарший умножилась слава всего царства по вселенной. Всего искренне и усердно желали прародители наши, христолюбивые государи, великие князья и цари, и не сподобились видеть исполнение своих благочестивых желаний. И ныне, на сей их вожделенный конец, через многие подвиги дальнего странствия, привел в одни наши державы твою святыню, всемогущий Бог». После этой речи царица, отступив немного, стала между своим мужем, царем Федором, и братом Борисом. Гостей потряс богатый наряд царицы. Епископ Арсений отмечал, что малейшей части этого великолепия достаточно было для украшения 10 государей. После обмена речами боярин Дмитрий Иванович Годунов передал патриарху подарки от царицы. Серебряный кубок, бархат черный, 2 камки, 2 абьяри и 2 атласа, 40 соболей и 100 рублей денег. Вручая дары, он сказал патриарху: «Великий господин, святейший Иеремия, цареградский и вселенский, все тебе милостивое жалование царское, да молишь усердно Господа за великую государыню, царицу и великую княгиню Ирину, и за многолетие великого государя и об их чадородии». Патриарх благословил царицу и помолился о даровании ей царского наследия плода. Важно отметить, что, учреждая в России патриаршество, Москва претендовала на замещение папиного места. Как вы знаете, до впадения в ересь римский епископ был первым по чести, выше восточных патриархов. Вот Москва и хотела занять именно первое место в этом ряду, но другие патриархи на это не пошли и дали 5-е. Кроме того, установление в России патриаршества похоронило планы Папы Римского учредить оное в Киеве под его собственным поляков надзором. Причем патриарх Иеремия в 1588 году поддержал этот проект Папы и, прежде чем приехать в Москву, заехал к полякам. Таким образом, действия Москвы были очень верными, своевременными и победоносными. Это была духовная и дипломатическая победа. С 89 года в России был не только свой царь, но и свой патриарх. Грамота об учреждении патриаршества упоминала о том, что давно стало реальностью. «Понеже убо ветхи Рим подеся Аполлинариевою ересью, вторые же Рим и же есть Константинополь, а горянскими внуться от безбожных турок обладаем, твое же, о благочестивый царю Великое Российское Царствие, третий Рим, благочестием всех превзыди, и вся благочестивое царствие в твое воедино собрасе, ты един под небесем, христианский царь, именующийся во всей вселенной, во всех христианях». В связи с этим важно отметить такой факт. В XVI веке присоединение Царьграда, освобождение бывших византийских земель от турок совершенно не волновали русских государей. Идея Москвы Третьего Рима была чисто духовной, идеей преемственности. Москва стала Третьим Римом, и освобождать Второй Рим никто не планировал. Тем не менее, идея подобного освобождения настойчиво навязывалась России папским престолом, итальянскими купцами и так называемой Священной Римской империей, которые очень сильно желали поссорить Москву с турками. Эти попытки ни к чему не приводили. В ответ на настойчивые просьбы император Священной Римской империи добился лишь значительного материального пожертвования. В 1595 году посол Михаил Иванович Вельяминов-Зернов, родич Сабуровых и Годуновых, отвез в Вену много мягкой рухляди – шкурки соболя, куницы, бобра и чернобурки – на сумму 44 720 рублей. Для сравнения, годовой доход Бориса Годунова, не самого богатого из Годуновых, составлял 93 700 рублей. Итак, 23 января 1589 года освященный собор из трех кандидатов избрал патриархом московским и всея Руси митрополита Иова, а 26 января его поставили на патриаршество. Церемония сопровождалась шествием на осляте, по примеру Христа, в Иерусалим. Это торжественное шествие повторялось 3 дня подряд, 26, 27 и 28 января. В разное время осленка с патриархом водили под усцы князь Петр Семенович Лобанов-Ростовский, Андрей Васильевич Плещеев и Борис Федорович Годунов. Это была очень почетная роль. Ведь когда шествие на осляте проводилось в вербное воскресенье, перед патриархом шел или сам царь, или его ближние бояре. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчик.